Четвертое. Всю неделю я хорошо работал. Приходил Раймон, сказал, что послал письмо. Два раза я был с Эммануэлем в кино. Он не всегда понимает то, что показывают на экране. Приходится ему объяснять. Вчера в субботу пришла Мари, как мы с ней условились. Меня очень тянуло к ней. На ней было красивое платье в красную и белую полоску и кожаные сандалии. Платье обтягивало ее упругие груди. Она загорела, и лицо у нее было очень свежее. Мы сели в автобус и поехали на несколько километров от Алжира. Туда, где были скалы, за ними песчаный пляж, окаймленный со стороны суши тростником. Уже шел пятый час дня. Солнце пекло не так сильно, но вода еще была теплая. К берегу лениво подкатывали длинные низкие волны. Марина учила меня забавной игре. Нужно было набрать с гребня волны полный рот пены, лечь на спину и фонтаном выбрасывать ее в небо. Пена пушистым кружевом рассеивалась в воздухе или падала на лицо теплым дождиком. Но она была горько-соленая, и через некоторое время у меня стало жечь во рту. Подплыла Мари, прижалась ко мне и поцеловала меня в губы, провела по ним языком. Мы долго качались на волнах. Потом мы вышли и оделись. Мари смотрела на меня блестящими глазами. Я поцеловал ее. И с этой минуты мы больше не говорили. Я обнял ее, и мы пошли быстрым шагом к автобусу, торопясь поскорее добраться до моей комнаты и броситься на постель. Я оставил окно открытым, и было приятно чувствовать, как ночная прохлада пробегает по телу. Утром Мари осталась у меня, и я сказал ей, что мы позавтракаем вместе. Я сбегал, купил мясо, когда возвращался домой, из комнаты Раймона доносился женский голос. Немного погодя, Соломана стал бронить свою собаку, и мы слышали, как он шаркает подошвами, а собака стучит когтями по деревянным ступенькам лестницы. Потом старик крикнул: «Сволочь, падаль!» И они вышли на улицу. Я рассказал Мари про чудачество старика, и она смеялась. На ней была моя пижама с засученными рукавами. Когда Мари засмеялась, я опять ее захотел. Потом она спросила, люблю ли я ее. Я ответил, что слова значения не имеют, но, кажется, любви у меня нет. Она загрустила. Но когда мы стали готовить завтрак, она по поводу какого-то пустяка засмеялась, да так задорно, что я стал ее целовать. И в эту минуту в комнате Раймона началась шумная ссора. Сначала слышался пронзительный женский голос, а потом Раймон закричал. «Ты меня обманывала! Ты меня обманывала! Я тебя научу, как меня обманывать!» Послышались глухие удары, и женщина завыла, да так страшно, что немедленно на площадку сбежались люди. Мы с Мари тоже вышли. Женщина все вопила, а Раймон бил ее. Мари сказала, что это ужасно, я ничего не ответил. Она попросила сходить за полицейским, но я сказал, что не люблю полиции. Однако жилец с третьего этажа, водопроводчик, привел полицейского. Тот постучался, и за дверью все стихло. Полицейский постучал сильнее, и тогда женщина заплакала, а Раймон открыл дверь. У него был слащавый вид, во рту сигарета. Женщина бросилась к двери и заявила полицейскому, что Раймон избил ее.
«Как твоя фамилия?»
— спросил у него полицейский. Раймон ответил.
«Вынь цигарку изо рта. Не знаешь, с кем говоришь?» — сказал полицейский.
Раймон засмеялся, поглядел на меня и затянулся сигаретой. Полицейский со всего размаха влепил ему оплеуху. Сигарета отлетела на несколько шагов. Раймон переменился в лице, но ничего не сказал, только спросил смиренным голосом, можно ли ему подобрать свой окурок. Полицейский сказал.
«Подобрать можно»,
и добавил.
Но в следующий раз ты будешь помнить, что полицейский не шут гороховый.
А тем временем женщина все плакала и твердила.
Он избил меня! Это кот!
Господин полицейский, спросил Раймон, разве закон дозволяет называть мужчину котом? Но полицейский велел ему заткнуть глотку. Тогда Раймон повернулся к женщине и сказал:
«Погоди, деточка, мы еще встретимся».
Полицейский велел ему замолчать. Пусть женщина уйдет, а он пусть останется в своей комнате и ждет, когда его вызовут в участок. Он добавил, что Раймону должно быть совестно. Вон как он напился, даже весь дрожит. И тут Раймон объяснил ему:
«Я не пьяный, господин полицейский. Только я ведь перед вами стою. Вот меня и бьет дрожь. Поневоле задрожишь».
Он затворил дверь, и все разошлись. Мы с Марией закончили свою стряпню, но у Марии пропал аппетит. Я почти все съел один. В час дня она ушла, а я еще немного поспал. Часа в три ко мне постучались. Вошел Раймон. Мне не хотелось вставать. Раймон присел на край кровати, и сначала он ни слова не промолвил. Тогда я спросил, как все это случилось. Он рассказал, что все сделал, как задумал, но она дала ему пощечину, и тогда он отлупил ее. Остальное я видел. Я сказал, что, по-моему, обманщица теперь наказана, и он должен быть доволен. Он согласился со мной и заметил, что, как бы полицейский не важничал, а девка все равно свое получила. Он добавил, что хорошо знает полицейских и умеет с ними общаться. И тут он спросил, ждал ли я, что он даст сдачу полицейскому. Я ответил, что ровно ничего не ждал, и к тому же не люблю полиции. У Раймона сделался очень довольный вид. Он спросил, не хочу ли я прогуляться с ним. Я поднялся с постели и стал причесываться. Раймон попросил меня выступить свидетелем. Мне это было безразлично, но я не знал, что мне полагалось сказать. По мнению Раймона, достаточно было заявить, что эта женщина обманывала его. Я согласился выступить свидетелем в его пользу. Мы пошли в кафе, и Раймон угостил меня коньяком. Потом он предложил сыграть партию на бильярде, и я едва не проиграл. Затем он стал звать меня в бордель, но я отказался, потому что не люблю таких заведений. Мы потихоньку вернулись домой, и Раймон сказал мне, как он рад, что прочил любовницу. Я находил, что он очень хорошо ко мне относится, и считал, что мы славно провели вечер. У подъезда я еще издали увидел старика Соломана. Он казался очень взволнованным. Когда мы подошли, я заметил, что при нем нет собаки. Он озирался, поворачивался во все стороны, заглядывал в темный подъезд, бормотал что-то бессвязное и снова оглядывал улицу своими маленькими красными глазами. Раймон спросил у него, что случилось, но он не сразу ответил, только глухо пробормотал: «Сволочь! Падаль!» И продолжал суетиться. Я спросил, где собака? Он сердито буркнул: «Убежала». И вдруг разразился потоком слов.
«Я, как всегда, повел ее на маневренное поле. Там было много народу около ярмарочных балаганов. Я остановился посмотреть на короля побегов. А когда хотел пойти дальше, ее уже не было. Давно следовало купить ей шейник потуже, но ведь... я никогда не думал, что эта дрянь вздумает убежать».
Раймон сказал, что, может, собака заблудилась и скоро прибежит домой. Он привел примеры. Иногда собаки пробегали десятки километров, чтобы найти своих хозяев. Но, несмотря на эти рассказы, старик волновался все больше.
«Да ведь ее заберут собачники. Вы понимаете, если б кто-нибудь ее себе взял. Но это невозможно, кто ее такую возьмет? Она всем противна. У нее болячки. Ее собачники заберут».
Тогда я сказал, что пусть он идет на живодерню, и там ему отдадут собаку, только придется заплатить штраф. Он спросил, большой ли штраф. Я не знал. Тогда он разозлился.
«Платить за эту пакость? Ну уж нет, пусть она подыхает».
И принялся ее ругать. Раймон засмеялся и пошел в подъезд.
Вслед за ним поднялся по лестнице и я. На площадке нашего этажа мы расстались. Вскоре я услышал шаги старика Соломана. Он постучался ко мне. Я отворил, он стоял у двери и все извинялся. «Извините за беспокойство. Извините, пожалуйста». Я пригласил его в комнату, но он не зашел. Стоял, глядя на носки своих башмаков, и руки у него дрожали, морщинистые, в цыпках. Не поднимая головы, он спросил. «Они не отберут ее у меня, месье Марсо? Отдадут ее ко мне? Как же я без нее буду?» Я ответил, что на живодерне держат собак 3 дня, чтобы хозяева могли их затребовать. Уж после этого срока делают с ними, что хотят. Он молча поглядел на меня. Потом сказал. «Спокойной ночи». Он заперся у себя, и я слышал, как он ходит по комнате. Потом заскрипела кровать. По тихим коротким всхлипываниям, раздавшимся за перегородкой, я понял, что старик плачет. Не знаю почему, но я вспомнил о маме. Однако утром надо было рано вставать. Есть мне не хотелось, и я лег спать без ужина.